Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Евгений Адамов будет освобожден из-под стражи до суда. В Грузии по распоряжению Михаила Саакашвили формируется новый кабинет. Россия поставит Венесуэле боевую авиацию. Верховный суд России освободил из-под стражи Евгения Адамова. Бывший глава Минатома, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, освобожден под подписку о невыезде. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела Адамова и направила его в суд. В США бывшего министра обвиняют в хищении миллионов долларов, которые были выделены Вашингтоном на модернизацию и безопасность российских АЭС. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил премьер-министру Зурабу Ногаидели начать процедуру формирования нового кабинета. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В самый последний момент, когда члены грузинской делегации и журналисты уже садились в самолет, чтобы вылететь в Москву вместе с президентом, им объявили, что визит не состоится. Грузинский лидер отказался ехать на неформальный саммит глав государств СНГ, и по достоверным данным, единственной причиной стал фактически отказ Владимира Путина встретиться с Михаилом Саакашвили. Одновременно президент Саакашвили подписал указ о формировании нового состава правительства. Дело в том, что бывший министр охраны окружающей среды Георгий Папуашвили назначен членом Конституционного суда, и Конституция требует в этом случае вновь сформировать кабинет министров. Впрочем, в новом составе особых изменений нет. Должность потерял лишь государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава, который недавно назвал Россию фашистским государством, но критиковал министра обороны Ираклия Укруашвили за чрезмерно жесткую позицию по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
По городу Хайфа на севере Израиля снова нанесен ракетный удар с территории Ливана. Ранены по меньшей мере 10 человек. Власти Израиля призывают население Южного Ливана немедленно покинуть этот район. Судя по всему, Израиль готовится к широкомасштабному наступлению. Израильская авиация 10-й день бомбит Ливан. Сегодня удары были нанесены по главному шоссе, соединяющему Ливан с Сирией. Продолжается израильская военная операция и в секторе Газа. Сегодня в перестрелках там были убиты 19 палестинцев. В Польше будут обнародованы списки всех агентов коммунистических спецслужб. Закон об этом принял польский парламент, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Через 3 месяца после вступления в силу нового закона о люстрации Институт национальной памяти Польши будет обязан опубликовать список всех имеющихся в архивах агентов коммунистических спецслужб. Против этого выступили только депутаты-посткоммунисты. Что же будет? Никакой презумпции невиновности. Как человек сможет защищаться после того, как его имя уже будет опубликовано? Заявил Ришард Калиш из Союза левых демократов. Согласно закону, работодатель получает право разорвать трудовое соглашение с работником, если факт его сотрудничества в прошлом с коммунистическими спецслужбами будет официально подтвержден. Кроме того, значительно расширяется перечень должностей, при поступлении на которые нужно будет заполнять так называемое люстрационное заявление. Теперь это должны будут делать, среди прочих, также представители органов самоуправления, дипломаты, преподаватели вузов, журналисты, нотариусы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Американское командование в Ираке признало, что в ходе спецоперации погибли мирные жители. Спецоперация была проведена в Бакубе. Убиты по меньшей мере 3 мирных жителей и более 20 ранены. Среди жертв – женщины и дети. Иракские военные сообщили, что в городе Махмудия к югу от Багдада в бою убиты 18 человек. 11 из них – боевики. Канцлер Германии Ангела Меркель не намерена отвечать на письмо президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
После официального подтверждения получения 10-страничного письма, правительство Германии выступило с осуждением содержащихся в нем пассажей относительно Холокоста и права Израиля на существование, назвав их неприемлемыми для Германии. По словам спикера Ульриха Вильхельма, правительство Германии не намерено ни публиковать письмо, ни отвечать на него. Что касается содержания послания, то в нем, по словам спикера, не упоминается ни иранская атомная программа, ни палестино-израильский конфликт. Пафос письма – перспективы сотрудничества Ирана и Германии с иранской точки зрения. В частности, Ахмадинеджад подчеркивает как общность то, что и Иран, и Германия часто бывали в истории, по его мнению, в роли жертвы. По поводу желаемого сотрудничества Ирана с Германией спикер правительства Ульрих Вильхельм сказал, что оно, сотрудничество, собственно, является частью предложенной Ирану программы новых переговоров с целью разрешения атомного конфликта. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Россия заключила контракт на поставку в Венесуэле 30 истребителей и 30 вертолетов, сообщил министр обороны Сергей Иванов. По словам Иванова, сумма сделки превышает миллиард долларов. Российские истребители Су-30 заменят в Венесуэле американские F-16, которым США отказались поставлять запчасти. В Москве простились с главным художником театра «Ленком» Олегом Шейнцесом. Он умер 16 июля на 58-м году жизни в Одессе. Панихида прошла в стенах «Ленкома», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Зал был полон. Пришли режиссеры, художники, актеры других театров, студенты Олега Шейнцеса и актеры «Ленкома» Олег Янковский, Александр Збруев, Александр Лазарев, Инна Чурикова, Николай Караченцев возлагали цветы к гробу. Вернулся из Германии Марк Захаров.
Такой неожиданный, очень жестокий удар. Я не представляю себе дальнейшего существования.
Марк Захаров, а за ним Михаил Швидко, вслух сказали то, что думали все пришедшие проститься с выдающимся художником.
Это все вообще несправедливо, неправильно. Олег был человеком, который никогда в Москве не был подмастерьем. Приехал мальчишка из Одессы, сразу стал очень важным человеком в русской театральной культуре. И потерял не только «Ленком» сегодня, потеряла русская культура великого мастера, младшего из великих.
Олега Шейнцеса похоронили на Троекуровском кладбище. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Последних известий».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наш выпуск из Киевского бюро «Радио Свобода» сегодня посвящен тому, что происходит в украинской политической жизни. Происходит здесь каждый день, события весьма разнообразные. Гость у нас в студии бывший министр кабинета министров Украины, один из известных украинских экспертов по политическим проблемам Виктор Иванович Лисинский. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
И был у нас здесь Виктор Иванович, кстати говоря, как раз когда были парламентские выборы.
Да.
По-моему, не помню уже в эфире этой ли программы, или просто в нашем эфире, посвященном выборам специальным.
Но, к сожалению, оказался Кассандром.
Оказался Кассандром, да. Ну и вот что же вы тогда говорили о том, что вряд ли в нынешних условиях может создаться оранжевая коалиция, что вряд ли будет ситуация такой, я бы сказал, радужной, оранжевой, да, как ее видели многие тогда и на Украине, и за ее пределами. Но хорошо, а что же будет теперь, Виктор Иванович?
Я все-таки думаю, что партия регионов, с учетом того, что она очень сильно перестроилась, она сделала серьезные выводы из своих ошибок 2004 года, партия регионов будет стараться себя вести как нормальная европейская правоцентристская партия. Партия регионов – это партия крупной буржуазии, в основном крупной буржуазии. И, скажем, они будут очень серьезно заниматься развитием реального сектора экономики. И, в общем-то, из истории других стран известно, что когда крупная буржуазия приходила к власти, то в течение, предположим, 10-15 лет страны добивались колоссальных или, по крайней мере, весьма значительных успехов в социально-экономическом развитии. Потом приходили левые, потому что правые надоедали, и левые какое-то время пользовались результатами тех реформ, которые провели правые.
А можно так понять, что вот партия регионов, вот в вашем таком сознании, это такие украинские республиканцы, если сравнить?
Да. Вы знаете, это даже не моя характеристика. У меня была как-то встреча с немецкими экспертами пару лет назад, еще пару лет назад. И потом с американцами были разговоры. Ну, такие чисто неофициальные. Они характеризовали, что... Вообще-то говорят, они так заявляли, что в нашем понимании... Наиболее правые партии, в нашем понимании слова, вот как мы его себе представляем в Европе и в США, все-таки является партия регионов.
А как же партия регионов будет свою эту экономическую политику правую проводить в коалиции
с коммунистами?
Да.
Ой, это большая проблема. И я думаю, что через несколько месяцев у них возникнут очень серьезные трения с коммунистами, в первую очередь, ну, в какой-то степени с социалистами, хотя социалисты у нас такие стараются быть европейского типа, современными. Но будут находить какие-то компромиссы, а потом все-таки я более чем уверен, что значительная часть нашей Украины по ключевым голосованиям, конечно же, будет на одной позиции с партией регионов. Потому что в нашей Украине, в блоке нашей Украины, там достаточно много такой украинской буржуазии, которая не такая крупная, как, предположим, как Ахметов, но она так, тоже весьма значительная, и она тоже хочет развития реальных секторов экономики, она хочет бороться за рынки мировые и внутренние, и, соответственно, она, конечно же, будет вести себя примерно так же, как будет вести себя и партия регионов.
Но тут возникает следующий вопрос. А вот социалисты, они в самом деле такие левые? Ведь у них тоже много бизнесменов крупных в партии. Кстати говоря, возможно, именно это заставило их спокойно отнестись к коалиции с партией регионов.
Ну, вы знаете, как... Да, они действительно не такие уж левые. То есть они достаточно такие прагматические, признают о том, что частная собственность во многих случаях, частная собственность на средства производства значительно более эффективна, чем общественная. Это у них есть. Но, опять же, вот эти разговоры о том, что там должно быть значительная часть высшего образования бесплатным. О том, что охрана здоровья, да, украинский язык, да, охрана здоровья тоже будет в значительной степени должна быть бесплатной. Меня все это очень сильно настораживает, потому что, вы знаете, мы при советской власти имели бесплатную охрану здоровья и бесплатное образование, и на самом деле оно было очень платным, и оно нам, скажем, мы платили плохим здоровьем своим, плохим лечением и платили плохим образованием, тем, что наши, очень многие наши специалисты были просто неконкурентоспособны, скажем, на мировых рынках, что мы это увидели, когда развалился Советский Союз и начался интенсивный обмен трудовыми ресурсами.
Тут очень важно понять еще и то, как все эти партии смогут взаимодействовать со своим электоратом. То есть, потому что то, что вы говорите, партии правой буржуазии, правая партия буржуазная, и Новая Украина тоже много буржуазная партия и так далее. Это все, наверное, верно с точки зрения их собственных интересов. Но они совершенно по-другому оппозиционируют себя в своих отношениях с избирателями. Потому что в своих отношениях с избирателями это все партии рабочего класса, даже больше, чем коммунисты. И партия регионов горой стоит на страже интересов донецких шахтеров. И наша Украина готова поддерживать всех обездоленных и страждущих, коих немало еще, кстати, на украинской земле. Ну, про социалистов я вообще не говорю, потому что они просто конкретные такие многоэтажные защитники украинского крестьянства.
Это, конечно, ну, что я вам хочу сказать. Действительно, в нашем обществе, наверное, как и в России, очень сильные пережитки социализма в самом худшем понимании этого слова. И партии, даже и правые партии, если они хотят получить поддержку избирателей, они, конечно же, не могут не использовать левые лозунги, не могут не заигрывать где-то с рабочим классом, а по большому счету они не могут не делать все для того, чтобы рабочему классу в том же самом депрессивных районах Донбасса все-таки стало жить лучше путем того, что через получение более устойчивых заработков, хорошей работы, через, скажем так, изменение самой структуры производства в этих депрессивных районах, создание новых перспективных рабочих мест с хорошей заработной платой. Да, они, конечно, будут вынуждены считаться с тем, что общество украинское в целом есть левым. Это никуда не денешься.
Будущий понедельник – это практически крайний срок для того, чтобы президент Украины Виктор Ющенко представил парламенту кандидатуру премьер-министра, соответственно, лидера партии региона Виктора Януковича. И если он этого не сделает, то открывается, по крайней мере, по мнению президентской стороны, возможность к распуску парламента. Как вы вот сейчас считаете, какой путь выберет президент?
Я думаю, что он все-таки не пойдет на распуск парламента, потому что, ну, хотя бы из чувства элементарного самосохранения. Если он пойдет на распуск парламента, то совершенно очевидно, что партия регионов и примкнувшие к ней, скажем, часть другой буржуазии, будут после выборов просто доминирующей политической силой. И это, в общем-то, нехорошо. Потому что они тогда очень многие вопросы могут решать, просто не оглядываясь на другие политические силы. А учитывая, что вообще у нас политическая культура невысока, очень невысока, то, конечно же, это может быть чревато подавлением демократии. В Швейцарской конфедерации, я помню, читал соответствующее, значит, исследование Богдана Гаврилишина «Дорогавказы в Майбутне», он, у него очень хорошо написано, описана парламентская структура Швейцарской конфедерации, и там совершенно четко, из этого материала совершенно четко видно, что там так построено... построены все рычаги сдерживания, все противовесы, регламент работы, что большинство просто панически боится, чтобы меньшинство на них не обиделось. Но вы знаете, у нас пока что совсем другие настроения в обществе, и не только в Украине, но в России и Белоруссии совсем другие настроения общества. То есть большинство, значит, оно должно доминировать. А то, что большинство должно в первую очередь заботиться о том, чтобы меньшинство имело возможность принимать полноценное участие в создании государства, в усовершенствовании законодательства, в общественной жизни, ну, это не всегда еще понимают.
А вот партия регионов стала большинством, она способна вообще понять, каковы реальные интересы меньшинства? Хотя тут, тем более, что речь идет не о меньшинстве, речь идет практически о половине, почти половине избирателей, которые ее не поддерживают.
Давайте так, если чисто внешне, то у меня создается впечатление, что они сегодня способны это понимать. Если чисто внешне. Они неоднократно заявляли примерно следующее, что коалиции, мы вам готовы отдать ключевые комитеты.
Ну и отдали.
Да. И отдали, и, значит, мы готовы пригласить вас в правительство. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но, к большому сожалению, пока что наша Украина себя ведет таким образом, что такого настоящего сотрудничества нет. То есть нашей Украине нужно еще, как говорится, наверное, ну, пережить эту горечь поражения. И тогда процесс, когда пойдет рассмотрение самых серьезных вопросов, ну, например, бюджет, то тогда, конечно, придется становиться на путь сотрудничества с регионами, никуда не денешься.
А выгодно ли вообще вот нашей Украине входить в правительство, быть близкой к партии региона? Ведь, по большому счету, на будущих выборах, если произойдет такое взаимопонимание, она уже не сможет убедить свой электорат, что она действительно как бы выступает за какие-то определенные ориентиры, да, в обществе, может быть, как раз в оппозиции выходиться гораздо лучше. Нет ответственности, есть возможность критиковать власть. Власть всегда есть за что критиковать, даже самую идеальную, а вряд ли будет жизнь у правительства партии регионов таким уж идеальным.
Ну, видите, я боюсь, что наша Украина, она просто не выдержит долгого пребывания в оппозиции. И не только потому, что, скажем, буржуазия, крупная буржуазия из нашей Украины вынуждена будет сотрудничать с властью, а власть будет у партии регионов, и она, сотрудничая с властью, она будет вынуждена, ну, будем говорить, постепенно переходить в лагерь партии регионов. И не только поэтому. Они не выдержат соревнования, и потому что, будем говорить, настроение электората по отношению, скажем, поддержка электората в нашей Украине на последних выборах, поддержка электората на предшествующих выборах, на выборах президента, вот этих идеалов, которые провозглашались в нашей Украине, они, скажем так, вся эта поддержка не выдержала испытания временем. Не выдержала испытания временем. Вожди нашей Украины показали, что они не есть теми руководителями, на которых всерьез и надолго может связывать свои интересы наш электорат. И они не выдержат, наша Украина в целом не выдержит долгого пребывания в оппозиции.
Вообще, может быть, предвыборная кампания 2004 года по своим постановкам была ошибочной с обеих сторон. Если бы сторонники Виктора Ющенко не рассказывали постоянно о Викторе Януковиче как о бандите и коррупционере, если бы сторонники Виктора Януковича постоянно не рассказывали, Если бы сторонники Виктора Януковича не говорили бы постоянно, что Виктор Ющенко это агент Центрального разведывательного управления, который придет сюда к власти и вообще отдаст Украину Соединенным Штатам на растерзание, то сейчас политическим силам было бы гораздо проще договариваться. Я беседовал с одним из участников предвыборной кампании Виктора Ющенко, довольно высокопоставленным, который сказал, да, но нам пришлось побеждать так побеждать, мы вынуждены были вот таким вот агрессивным образом относиться к Януковичу. Но это ведь совершенно не стратегическое мышление, мышление людей одного дня, потому что если бы была уважительная избирательная кампания, если бы понятно было, что Виктор Ющенко общается с серьезным авторитетным политиком, серьезным и успешным, таким как Виктор Янукович, но придерживается других политических взглядов, пророссийских, экономически далеких от платформы Ющенко и так далее, то сегодня не было бы никаких проблем в этом взаимопонимании. А получается, что вот такие вот стереотипы были насажены, были внедрены в головы избирателей, причем с помощью подконтрольных политическим силам средств массовой информации, с участием наших коллег-журналистов, которые фактически стали здесь солдатами информационных войн, плюнули на свою профессию с обеих сторон. И вот сейчас оказывается, что политикам уже очень тяжело преодолевать это. Они-то друг о друге так не думают.
Вы знаете, Виталий, с вами просто трудно не согласиться. Я с вами совершенно согласен. Но тогда нужно вернуться в 2002 год. Ведь наша Украина тогда имела 123, как я помню, места в парламенте. Это была наибольшая фракция. У нее был большой успех. И после того, как они, вот, так сказать, завоевали такое солидное представительство в парламенте, они как-то, на мой взгляд, расслабились. Не вели серьезные работы. И самое главное, они, вообще-то говоря, не работали с севером и югом. Ведь электорат на севере и юге, а я все-таки 46 лет прожил на юге еще при советской власти, он не то, что он плохой, но он другой. Он другой в понимании, скажем, того, каким должно быть общество. Он реагирует не на те наборы сигналов, на которые, скажем, реагируют, предположим, ребята из Галичины. Рабочие и работники крупных промышленных предприятий – это, ну, другие люди по восприятию происходящего. И наша Украина, вот вплоть до выборов 2004 года, она, в общем-то, как-то прохладно относилась. Она не работала с этим электоратом. Мне тоже приходилось с ними беседовать, с высокопоставленными, как говорите, представителями нашей Украины тех времен. Они говорят: «Да, ты знаешь, там с этим, с югом твоим, там, с Николаевым, там, с Востоком, с ним, и с ними много лет надо работать, чтобы они поняли, как, что такое, каким должно быть украинское государство».
Да?
Да. И вот они 2 года, значит, так прохлаждались. А после выдвижения Виктора Андреевича 4 июля 2004 года на пост президента, они, значит, начали туда организовывать десанты. И, конечно же, ну, встретили серьезное неприятие. Серьезное неприятие, и, ну, а Янукович, ну, вполне, так сказать, ну, такой особенности, вот, скажем, этого типа людей и этого региона, они считали, что мы тут хозяева, чего вы к нам тут сюда приехали? И началось вот столкновение такого вот класса невысокого и взаимные обвинения. Сейчас, я думаю, что им стыдно вспоминать про эти обвинения взаимные. Вот. Но совершенно правильно, сам уровень всей политической кампании был резко опущен вниз. Вот, и сейчас нужно очень много, будем говорить, налаживать, по сути дела, с нуля.
Тут ведь президент совершенно правильно говорит о том, что Украине необходим премьер-министр, который способен консолидировать общество, да? Там так говорил, когда антикризисная коалиция предлагала кандидатуру Виктора Януковича, с этой тезисом нельзя не согласиться, но ведь кандидатура Юлии Тимошенко та же не была консолидирующей для общества, и никто не думал об этой ситуации тогда. Вот как, почему так поздно схватились-то?
Ну, вы понимаете, я думаю, что наша Украина просто вела себя на этих переговорах таким образом, что партия регионов просто устала ждать. Вот. Караул устал, как говорится. Ведь был уже момент, когда, ну, это мне регионалы рассказывали, причем люди, которых я давно знаю, они, я не думаю, что они меня обманывают, они говорят, что ты понимаешь, говорит, мы вечером допоздна сидели, подписывали все 186 депутатов 2 экземпляра коалиционного соглашения с нашей Украиной, без остальных партий. 186 плюс 86 – это уже очень хорошее число. Остальных можно было потом пригласить. И разошлись умиротворенные, успокоенные, что все, наконец-то решился вопрос, так как его лучше всего было бы решать. Утром они слышат совсем другое, о том, что создалась, оказывается, коалиция из 3, где вот Юлия Владимировна, Петр Алексеевич Порошенко очень сильно, так сказать, конкурировали. И в конце концов это было одной из причин того, что развалилась эта коалиция демократических сил.
Мне вообще, честно говоря, было с самого начала очень трудно понимать, что происходит с созданием коалиции демократических сил, потому что было совершенно очевидно, что если эта коалиция могла бы быть создана, то она должна была бы быть создана до парламентских выборов. До. Ведь фактически нужно сказать, что был острый конфликт между двумя этими лагерями, между лагерем президента и лагерем премьер-министра Юлии Тимошенко, окончился, во-первых, отставкой премьер-министра, а во-вторых, ожесточенной пропагандистской борьбой этих двух лагерей. И, в принципе, было понятно, что если они идут на выборы разными колоннами, то сотрудничество между ними в парламенте будет весьма затруднительно. Но никто не хотел после выборов об этом даже задумываться.
Да, пусть меня простит Господь, но я скажу слова обидные для этих руководителей. Они очень сильно хотели стать самыми первыми или людьми, людьми в обществе, в украинском обществе. И в своей борьбе за высокие посты, за в своей борьбе за личную власть, за достижение максимума полномочий и влияния на долгий период времени, они просто оторвались от реалий сегодняшней, от реалий Украины сегодняшней, и в конечном счете, ну, они так и друг другу надоели, они надоели обществу, и в конце концов не состоялась коалиция и с регионами. Но прежде всего, да, действительно, Порошенко не успел стать секретарем Рады Совета национальной безопасности. Он, во-первых, себе расширил полномочия и начал очень сильно расширил полномочия и очень сильно занялся своим пиаром. Я в этой связи всегда спрашиваю, мы знаем, кто в Соединенных Штатах Америки возглавляет такой же комитет? Кто-то знает, вообще говоря, в Украине и в мире? Такой же Совет национальной безопасности.
Ну, бывает иногда фигура, которых знают. Генри Киссинджер был помощником президента Соединенных Штатов. Для этого нужно стать сначала Генри Киссинджером.
Совершенно верно, да. Вот. Мы знаем, кто возглавляет администрацию президента США. Ну, я вот знаю, что был при Клинтоне Джон Подеста, с которым я, к сожалению, не знаком, но фамилию запомнил. А здесь, получается, люди, которые занимали очень высокие посты, но бюрократические посты, не публичные посты, их дело было организация работы правительственной машины. Они посчитали, что попавшие на эти должности, они прежде всего должны себя постоянно рекламировать. И будем говорить, вот эта гонка, пиар-гонка, она привела к тому, что коалиция не смогла создаться заранее, заздалегить, как говорят украинцы, не смогла создаться заранее, ну и потом не смогла создаться и после выборов.
Тут ведь весьма любопытно, я вспоминаю, я был где-то за месяц, по-моему, до выборов в Германии, встречался там и с другими своими коллегами, журналистами, с депутатами Бундестага ФРГ, которые как раз представляли группу, занимающуюся отношениями с Украиной, и все они были представителями различных групп, так называемой большой коалиции, да, ну там были и оппозиция, естественно, и я тогда говорил с ними об их опыте. Да? Но потом задумался о том, что, а что бы было бы, если бы, допустим, большая коалиция была бы не создана. Да? Вот тоже такой вариант, это же возможный вариант. Да? Да. И тут понимаем мы, что тут там могли бы объединиться политические силы, об объединении которых и помыслить было трудно. Ведь на самом-то деле в немецком Бундестаге есть другое большинство. Большинство левых, социал-демократы, левая партия и зеленые. Да. Они вместе составляют большинство в Бундестаге, без всяких христианских демократов. Но оказалось, что и христианские демократы, и социал-демократы ответственны, прежде всего, за судьбы Германии, а не только за собственные амбиции. Они пошли на такую неприятную, очень неприятную для них, с электоральной даже точки зрения, коалицию. А здесь амбиции как возобладали над вот этим вот здравым смыслом.
Вы знаете, я этих людей, о которых мы сейчас вспоминали, я их наблюдаю довольно давно. И я помню, когда они были совсем юными и свежими, сейчас они тоже весьма молоды. И вот я не могу отделаться от ощущения, что на каком-то моменте они вдруг решили, что они великие политики. Но на самом деле они просто удачно вовремя приблизились к Ющенко, популярность которого была весьма высока, и который себя достойно вел во время президентских выборов 2004 года. И будем говорить, вот находясь рядом с них, с ним они попали в лучи прожектора в общественного внимания, и у них создалось впечатление, что они большие самостоятельные политики. И в этой связи они могут по отношению друг к другу вести как угодно. Понимаете? Но сейчас вот, опыт показывает, особенно показывает опыт вот этих переговоров, и особенно опросы общественного мнения покажут, что на самом деле эти люди, как самостоятельные политики, стоят очень и очень немного. И вот их непонимание от своей, вообще-то, не очень большой значительности и желание занять особо значительные посты и привело вот к этим результатам, которые Украина имеет.
Ну, поговорим как раз о том, как будет развиваться эта ситуация с этими людьми, которые действительно еще пару дней назад буквально должны были занять высшие посты в государстве, а теперь с трудом добиваются должностей в парламентских комитетах. Это тоже такая нелегкая судьба. Поговорим об этом во второй части нашей программы. Напомню, что Наш гость сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода», бывший министр кабинета министра Украины Виктор Иванович Лисицкий. Беседуем мы о политической ситуации, которая сложилась на Украине как раз в эти дни, потому что политический кризис в этой стране еще не преодоленный. Мы будем на следующей неделе ожидать как раз его преодоления. Оставайтесь с нами, после краткого выпуска новостей мы вернемся в эфир. А сейчас хочу вас напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ефим Фиштейн предлагает вам такие темы. Коррупция в Европейском Союзе, приговор по делу Эдит Крисон и реакция новых членов Евросоюза. Откуда в современной Польше берутся ксенофобия и расизм? Вот действительно, откуда? Тоже очень интересный вопрос. И другие темы этого же выпуска в аналитическом радиожурнале «Время и мир» сегодня в 22 часа по московскому времени. Так что будьте с нами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Верховный суд России освободил из-под стражи Евгения Адамова под подписку о невыезде. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела бывшего главы Минатома и направила его в суд. По северу Израиля снова нанесены ракетные удары с территории Ливана. В Хайфе ранены 10 человек. Власти Израиля призывают население Южного Ливана немедленно покинуть этот район. Судя по всему, там готовится широкомасштабное наступление. Одновременно Израиль дал согласие на поставки гуманитарной помощи в Ливан. В Москве открывается неформальный саммит СНГ, на котором речь пойдет о реформировании Содружества. Саммит пройдет без четырех президентов – Грузии, Украины, Армении и Туркмении. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил премьер-министру начать процедуру формирования нового кабинета. В отставку отправил госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. На Украине депутаты парламентской фракции «Блока» Юлия Тимошенко обнародовали открытое письмо президенту Виктору Ющенко с призывом распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. Американское командование в Ираке признало, что в ходе спецоперации погибли мирные жители. Спецоперация была проведена в Баакубе, убиты по меньшей мере трое мирных жителей и более 20 ранены. В Индии объявлено о первых арестах по делу о терактах в Мумбаи, бывшем Бомбее, арестованы 3 человека. Россия заключила контракт на поставку в Венесуэле 30 истребителей и 30 вертолетов. По словам министра обороны Сергея Иванова, сумма сделки превышает миллиард долларов. ОБСЕ не признает результаты референдума в Приднестровье. На референдум, запланированный на 17 сентября, будет вынесен вопрос о независимости Приднестровья. Сотни людей погибли или пропали без вести в Северной Корее, где в течение нескольких дней непрерывно шли проливные дожди. В Узбекистане закрывается еще одна американская неправительственная организация.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Беседуем мы сегодня в киевской студии «Радио Свобода» с бывшим министром кабинета министра Украины Виктором Лисицким, известным экспертом по политическим и экономическим проблемам своей страны. И напомню, уважаемые слушатели, что вы можете также задавать вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 8 800 222 12, пейджер Москва 961 30 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358 8720. Напомню, что это бесплатный звонок на пейджер только из этих городов. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Так что звоните, пишите, будем разговаривать. Вот, а мы продолжим, собственно, наш диалог. Виктор Ющенко не поехал, вы знаете, да, Виктор Иванович,
да.
В Москву. Ждали его там или не ждали, это другой вопрос. Но на Украине очень многие ожидали результатов этого вот визита украинского президента в российскую столицу, считали, что это вот такая вот, может быть, важная встреча. Но, с другой стороны, непонятно было, в чем важность встречи в ситуации, когда нету никаких возможностей.
Согласен.
Да. Нужно было сейчас ехать вообще? И вообще, что будет в российско-украинских отношениях в ближайшее время?
Ну, я не думаю, что такая вот неформальная встреча, отсутствие Ющенко на этой неформальной встрече, уж как-то сильно повлияет на российско-украинские отношения. Я думаю, что если взять среднесрочные перспективы, то Россия и Украина, конечно же, будут вынуждены развивать активное сотрудничество. Причем я очень надеюсь, что это будет не только экономика, не только чисто коммерческие интересы, будут все-таки более активный культурный обмен и двухсторонний. двухсторонний. Ну что, скажем, в Киеве не составляет большого труда, скажем, смотреть многие программы российского телевидения, в том числе я, например, с большим удовольствием всегда смотрю канал «Культура». Таких же возможностей у российских зрителей по отношению к украинским телеканалам нет. Я думаю, что в среднесрочной, если взять перспективы, еще раз, мы обречены на то, чтобы быть вместе и идти, в конечном счете, и в Европе тоже вместе. Хотя, конечно, каждый из нас будет стараться, так сказать, в чем-то преуспеть лучше, чем его сосед. Это вполне естественно, конкуренция.
А вот, если угодно, если будет вот новое правительство партии регионов, насколько можно будет говорить, что это правительство способно решить свои проблемы с Россией по-другому, чем это было правительство Виктора Яханурова? Это вообще реально?
Я знаю только одно, совершенно уверен, что крупные предприниматели, которые контролируют значительную часть промышленности Украины, связанные, кстати говоря, многочисленными хозяйственными связями, реально существующими с Россией, они, конечно же, постараются это перевести на абсолютно прагматическую основу. И, может быть, здесь разговоры с россиянами будут более жесткими, чем это, скажем, было во времена Яханурова. Потому что там, скажем, Министерство промышленности возглавлял человек, который, в общем, только-только занялся промышленностью. Здесь наверняка будет какой-то более солидный руководитель. И прагматизм будет преобладать в отношениях правительства Януковича, если Виктор Федорович станет премьер-министром, и российского правительства. У меня в этом сомнений нет.
Послушаю звонок. Сергей из Петербурга.
Доброй ночи, господа. Добрый вечер, господа. Ну, во-первых, у меня вот вопрос, как относится гость к вот этой вот повышенной активности российской по вторжению Крыма и то, что в этом активно участвовала партия регионов и вот всячески, так сказать, наши экстремистские организации российские, туда там уже там чуть не набор добровольцев собирались сделать.
Я... Вот отношусь к этому как конкурентной, как к одному из элементов конкурентной борьбы. Конечно же, Россия будет постоянно использовать вот фактор Севастополя, фактор того, что южный берег Крыма — это русскоязычное население. Не то, что русскоязычное, это русские. Вот. И, конечно же, будет использовать для политического давления на Киев. Так устроен мир. Так устроен мир. Каждый старается использовать слабости своего соперника в угоду себе для достижения своих собственных, будем скажем так, результатов, для закрепления своего на, скажем, рынках или в мировом сообществе, усиления своих влияний. Это совершенно естественно. Единственное, что я думаю, что все-таки российское правительство, руководство, оно, конечно же, не будет потакать вот этим выступлением, которые были, скажем, во время, вот буквально несколько недель назад в Феодосии.
Андрей из Москвы. Здрасте, Андрей. Андрей, вы здесь? Андрея нет. Хорошо, тогда, собственно, вот вы говорите о том, что российское правительство не будет потакать. Но насколько вообще российское правительство готово понять, что можно разговаривать с... новыми людьми, да, какими-то, и что тут не все связано будет теперь с президентом. Ведь, в конце концов, лицо-то Украины, оно не изменится от того, что появится новое правительство. Все нужно будет разговаривать с президентом Ющенко.
Да, внешний политический курс – это главным образом задача президента, и это даже отражается в том, что он назначает, по сути дела, он назначает министра иностранных дел. И российскому правительству нужно просто привыкать, если оно еще не привыкло, что Украина полноправный партнер, и это не пустые слова. Ему нужно относиться с таким же так же уважительно, как они относятся к Соединенным Штатам Америки. И это вполне естественно, без такого уважительного отношения продвижения вперед не будет.
Тут ведь очень важно увидеть соотношение. Да, вот Виктор Янукович становится премьер-министром. Он недавно еще был гостем на дне рождения президента Путина. И Виктор Ющенко, который, видите, даже на скачки не едет. То есть отнюдь не самый любимый приятель российского президента. И вот как оценивать потенциал отношений с руководством, которое столь разнообразное? Не наш президент, если польской формулой пользоваться, но наш премьер.
Вы знаете, отношения с Россией, Украины с Россией, они не есть какими-то такими случайно образовавшимся. Даже тот факт, что там, каждый месяц миллионы людей из России приезжают в Украину и наоборот из Украины в Россию, практически общее информационное пространство в значительной степени, общие хозяйственные связи, общая история, все это настолько фундаментально, что мне кажется, ну, скажем так, разный весовой потенциал, разные весовые категории руководителей, которые определяют характер отношений между двумя государствами, он не будет решающим. Он не может быть, вернее, решающим. Но я думаю, что он и не будет решающим. В этой связи я вообще-то смотрю с определенным оптимизмом на развитие отношений России и Украины.
Ну, послушаем теперь Андрея. Он наконец-то дозвонился. Здрасте. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день, добрый вечер. Вот вы говорили, что Россия вместе с Украиной, расталкиваясь так локтями, будет вступать в Европу. Я думаю, что Россия никогда не будет вступать в Европу. Но вот такой интересный вопрос. Как будем возвращать землю? По собственному желанию или же из-под палки?
Какую землю?
4/5 земли на Украине – это российские земли.
Угу. Понятно. Ну, вступать в Европу. Давайте так, разделим этот вопрос на два, по крайней мере, на две составляющих. Есть формальный, скажем, момент, вернее, есть процесс, который может быть оформлен хорошо юридически, и этот процесс заканчивается тем, что то или иное государство становится членом Европейского Союза. Да, действительно, Россия вряд ли станет когда-нибудь в ближайшие многие десятки лет членом Европейского Союза. И меня, как говорится, в этой связи нет никаких аллергических отношений к России. Но, а есть процесс о реальной интеграции, о том, чтобы, скажем, предприятель из Тулы или из Шепетовки чувствовал себя во Франции или, скажем, в Бельгии или в Испании, так же уверенно, как предприниматель из Испании будет себя чувствовать в той же самой Шепетовке, в Туле, в Курске или там в Волчевске, предположим. Я, когда говорю о том, что мы все равно будем вынуждены идти в Европу, ну, где-то мы будем вас опережать, где-то вы нас опередите, будете нас опережать. Я, когда вот говорю о таком, значит, будем говорить, движении в Европу, я как раз имею в виду, что общество наше, хотим мы этого или нет, они стремятся в высококонкурентное общество, высококонкурентное европейское сообщество, и это совершенно естественно. Я уже когда-то говорил, в России была у меня встреча с правыми пару лет назад, и когда задали вот этот же вопрос, я им спросил, извините, вот россияне, они стремятся интегрироваться, предположим, в Корякский национальный округ или в Свердловскую область. Перед этим была там такая достаточно грустная передача по Свердловской области, я ее здесь смотрел в Киеве. И российские правые покивали головами и сказали, да, конечно, совершенно естественно, что человек ищет постоянность для себя более комфортных условий, развития, реализации своего потенциала. И так исторически сложилось, что вот ближе всего к нам находятся как раз те Европа, где условия развития личности для человека, развитие его наклонностей, повышение образования, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это вот оно здесь, в Европе. И совершенно естественно, что россияне и украинцы будут стремиться в Европу. Будет ли это приобретать такое формальное, значит, юридическое легализацию, как у Украины, вступлением в Европейский Союз, а перед этим вступлением в НАТО, или не будет? Ну, у России будут ли такие процессы? Это, вообще-то говоря, важный, но это второй, а может даже третий вопрос.
Вячеслав,
и да. Возвращать землю.
Да, возвращать землю.
Вы знаете, если мы сейчас начнем считать, где чья земля, то я боюсь, что истинно российская земля останется где-нибудь там, ну, в районе Москвы. Ну, уже Казань, она же тоже не российская земля. Казань захватил путем агрессии. вооруженной агрессии захватил Иван Грозный в свое время.
Да, никто этого не скрывал никогда.
И этого никто никогда не скрывал, более того, восторгались этим актом. Хотя с точки зрения сегодняшней, это, конечно, акт агрессии. Поэтому я думаю, что нам нужно больше обращать внимание, концентрироваться не на том, где у кого чьи земли, а стараться сделать так, чтобы россиянину было легко, приятно и вольготно в Украине, и украинцу так, точно так же в России, чтобы они не чувствовали, что между нами, оказывается, даже есть граница.
Вячеслав из Москвы. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте. У меня вот вопрос к вашему гостю. Ваш гость сказал, что, в общем-то, каждое государство должно относиться к другому, тем более к соседнему, с уважением, как, допустим, Россия относится к Соединенным Штатам, также с уважением должна относиться к Украине. А вот пусть ваш гость скажет, разве можно относиться с уважением к стране, которая ворует газ?
Ну, вы знаете, насчет воровства газа, наверное, этот факт сам по себе очень тяжело, скажем так, зафиксировать, потому что я, например, сам, вот когда начались эти разговоры про воровство газа, я с большим для себя удивлением, кстати, у меня базовое образование инженер-механик, я большую часть жизни проработал на крупном судостроительном заводе, поэтому технические вопросы мне как бы близки, я с большим удивлением для себя узнал о том, что оказывается, далеко не на всех трубах газопровода, нитках газопровода из России в Украину стоят счетчики. Оказывается, посчитать-то непросто. Это просто, вы знаете, комедия. Вот. Поэтому насчет воровства газа здесь большой вопрос. И если такие вещи были, если удастся это доказать и показать, то это, конечно, прискорбно. А вот, и наши руководители должны сделать соответствующие выводы по, скажем, организации работы газотранспортной системы Украины.
Кстати, о газотранспортной системе. Тут же очень много говорили, это, кстати, тоже надежда электората партии регионов, о том, что цены на газ не повысятся. А сейчас уже российские политики говорят о том, что они будут повышены вне зависимости от того, кто станет президентом страны. Кто и премьер-министром страны. Я думаю, что можно это и продолжить, да? Что какие бы тут ни были результаты потом когда-нибудь президентских выборов, рыночная цена есть рыночная цена. И российское представление о рыночной цене, есть российское представление о рыночной цене, правда?
Конечно. Но россияне, конечно, совершенно справедливо поступают, правильно поступают в части повышения цен на газ. Почему? Потому что совершенно, ну, это полная бессмыслица, когда цены на газ, которые получала Украина, они были в разы меньше среднемировых цен. Это совершенно правильный подход россиян. Но я хочу сказать другое. Вы понимаете, культура потребления не только газа, а других видов энергии, она и в Украине, и в России, я в этом тоже совершенно уверен, за последние 15 лет она, вообще-то говоря, мало изменилась. Мало изменилась. Сплошь и рядом случаи, когда вот есть один большой громадный завод, на него есть один счетчик, а внутри этого завода, значит, будем говорить, тратятся ресурсы как попало. И я просто по опыту работы на заводе знаю, что, вообще-то говоря, вот в этих, когда стоит один счетчик на большущий завод, то легко прячутся все потери энергоресурсов, которые возникают по вине плохой эксплуатации энергосетей. Поэтому я думаю, что если будет проведено там, скажем, элементарное наведение порядка в учете использования газа и других энергоресурсов, когда будут введены соответствующие стимулы, введены соответствующие системы стимулирования, то острота повышения цены на газ, она резко уменьшится. Кстати говоря, по данным Министерства промышленной политики, без всяких крупных технологических новаций, за первые 5 месяцев расход газа в химии у нас сократился на 23%. Сократился на 23%. Без всяких крупных технологических новаций. Просто за счет того, что сказали, ребята, газ будет значительно дороже, давайте наводите порядок. Вот и все.
Александр Анатольевич из Воркуты. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Добрый вечер. Виталий, вот скажите, пожалуйста, вы как-то говорили, что в парламенте Украины есть депутаты и, скажем так, правозащитного угла. Вот я что-то ничего не вижу и не слышу. Могли бы сказать, что они думают по вот кругу рассматриваемых сегодня проблем? Ну или ваш гость, естественно, может быть, что-нибудь скажет по этому поводу.
Правозащитный
угол. А что вы имеете в виду под правозащитным углом? Вот я хотел бы, что я так не мог...
Ну, скажем, вот в российской партии «Яблоко» там вот был такой депутат Чекачидин.
В этом смысле, да, убили.
Вот, ну... Естественно, Старовойтова. Да вся партия «Яблоко» называет себя правозащитной организацией, как правозащитной партией. Вот на Украине были такие партии когда-то, и во что они превратились, и что делают? Вы конкретно говорили, есть депутаты, которые в прошлом были правозащитниками.
Правозащитниками, да, но в украинском парламенте есть, и не только в парламенте, есть люди, занимавшиеся, Александр Анатольевич, правозащитной деятельностью и вне парламентских стен. Например, там Семен Глузман, да, известный диссидент, который сейчас руководит Ассоциацией психиатров Украины. Он как раз был одним из врачей, выступивших против этого знаменитого диагноза вялотекущей шизофрении. Да, попал в тюрьму и сейчас ведет здесь активную общественную работу. Что касается парламента,
Андрей Шкиль,
да, он тоже был одним из... Ну, это люди, понимаете, есть понятие национал-демократов, да, но отсутствует в России.
Семенюк, социалистка.
Да. Социалистка, да, тоже вполне вот сейчас рассматривается.
Луценко Юрий, да. Социалист.
Да, вот там вот есть такие люди. Но они все, это сложные люди с сложными биографиями и со сложными, я бы так сказал, со сложным темпераментом. Можно так
сказать. И не только правозащитники.
Да.
Хотя вот, скажем, у тех людей, что мы назвали, вот правозащитнический, так сказать, элемент в их деятельности, составляющие, они, конечно, очень сильно способствовали повышению их рейтинга, повышению уважения к ним и наших избирателей. Ну и они заняли то место, которое они сейчас занимают, в значительной степени благодаря своей правозащитной деятельности.
Игорь из Москвы. Здрасте, Игорь.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Я вас плохо слышу.
А мы вас слышим хорошо. Вы нас можете послушать по радио, да. В чем проблема-то?
Так что, я могу говорить?
Да. Вы можете. Говорите.
Так, я хочу задать вопрос вашему киевскому гостю.
Задавайте.
Да. Как можно относиться к стране, как можно уважать страну, которая пользуется бессовестностью двух руководителей? Хрущев без всяких документов, без всякого решения правительства взял, отдал Крым Украине. А Ельцин, уходя, сказал, что он не имеет никаких претензий территориальных. А Украина 350 лет тому назад присоединялась к России без Крыма. 4 раза Россия воевала за Крым.
Вот мне...
4 раза.
Подождите, ну остановимся, все понятно. Я, насколько помню, когда Украина присоединялась к России без Крыма, это не вам уже, это Виктор Иванович, насколько я помню, тогда Крым вообще был государством, которое находилось под покровительством Османской империи,
да,
не имевшим никакого отношения ни к российскому, тогда не было России, Московскому царству, ни к Речи Посполитой и ее составной части, которая была Запорожское войско, да? То, что Украина присоединялась к России без Крыма, не значит, что она получила ту российскую территорию, которая была тогда в составе России. А, ну, тут, вот понимаете, тут есть такая проблема. Как только начинаешь говорить на украинскую тему, тебе всегда начинают говорить о Крыме. Я только должен вам сказать, вы когда были в Крыму?
Я в Крыму был... Год назад, опять через пару недель буду.
Да, я как раз был в Крыму буквально неделю назад на Ялтинской конференции, Ялтинской европейской стратегии. Я вам должен сказать, что люди в Крыму вот живут, отдыхают, огромное количество там россиян. И вместе с тем есть люди, которые как будто бы вот, это не относится к радиослушателю, относится к политическим деятелям прежде всего, которые постоянно пытаются будировать вопрос вот такой вот процветающей части суши, которая вот, о которой одинаково близко и из Киева, и из Москвы, только бы там отдыхать и радоваться. Нет.
Игорь, ну, во-первых, добрый день. Во-вторых, я через вас хотел передать привет всем москвичам. Дело в том, что мои тесть, теща и много родственников живут в Москве. Вообще полсемьи живет в Москве. Бессовестность. Крым, Хрущев, Ельцин. Я вам хочу сказать, что если вот развивать эту линию, которую вы наметили, то тогда должна Украина вспомнить, что, вообще-то говоря, земли украинские, можно по картам, по истории посчитать, простираются от Сяна до Дона. От Сяна до Дона.
Но это так в том куплете гимна Украины, который куплете. Не вошел в его официальную версию.
Он не вошел в официальную версию, и хорошо, что не вошел, потому что это как бы элемент территориальных претензий. То есть фактически Киевская Русь, или, будем говорить, те княжества, которые потом возникли на ее, не хочется говорить об обломках, на ее месте, княжества, в которых потом формировалась украинская нация, вообще-то говоря, они контролировали значительную часть Польши и Молдовы, понимаете? И, кстати говоря, Воронежская область, у меня оттуда родители,
дед, бабка и так далее, станция РСОЖ, там же очень много живет украинцев, Курская область и так далее, и так далее. Если продлевать вот эту линию, то тогда, вообще-то говоря, мы никогда не остановимся в переделе границ, пересмотре границ. И мне кажется, что Борис Николаевич Ельцин, он, я небольшой его сторонник, но он тогда сделал совершенно правильную заявление, что нет территориальной претензии, потому что если начать считать, кто, какие земли когда, в какие руки переходили, я говорю, это мы никогда не остановимся в кровопролитиях, в разборках, и никогда не будет нормальных отношений между двумя соседями и, в общем-то, братскими народами.
У нас есть звонок из Саратова. Здрасте.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, уважаемый гость. Я хотел бы обратиться к россиянам. Уважаемые, украинцы — это наши братья, я сам наполовину хохол. Вы лучше обратите внимание на дальневосточный регион. Вы его потеряете, не надо бороться за Крым. Боритесь за Дальний Восток.
Вот очень, кстати говоря, такое своевременное замечание. Я бы сказал, что не только нужно о Дальнем Востоке думать, но нужно думать и о Саратове, и о Воркуте, и о Воронеже, и о Тамбове. Такой, мы же все-таки, как и здесь, на Украине, нужно думать не только о том, как отдыхать в Ялте, нужно думать и о Луцке, и о Артеме, и о многих других городах. Мы все отнюдь не так процветаем, как хотелось бы этого, да. Наверное, да?
Да, я с вами совершенно согласен.
Вот, и если приблизиться, да, уже к подведению итогов наших беседы, мы уже там буквально выходим на финишную прямую, тут важно понять, да, мы вот так вот говорили обо всей этой модели будущего существования, так как будто, ну, вроде бы все уже решено. Но есть блок Юлии Тимошенко, есть возможность блокировать парламент, есть возможность проведения массовых акций и так далее. Может быть, все-таки мы преувеличиваем способность элиты договариваться? Может быть, все-таки до того момента, пока кто-то не выиграет окончательно, будет это постоянное перетягивание каната путем задействования масс в этой борьбе?
Нет, я думаю, что мы не преувеличим. Дело в том, что влияние таких вот людей, как Юлия Владимировна, она, в общем-то, быстро ослабевает. И мы с вами можем пройтись по Майдану и увидеть, что там стоит несколько, по-моему, сотен палаток. Но людей в этих палатках значительно меньше, чем в самих палатках. То есть такого энтузиазма, такого, вернее, народного возмущения, которое мы наблюдали осенью 2004 года, ничего и близко, и в помине нет. И... с одной стороны. С другой стороны, партия регионов, вот, по моему глубокому убеждению, дело в том, что я просто там поддерживаю такие товарищеские отношения с некоторыми руководителями партии регионов, они, конечно, очень серьезно переосмыслили свое деяние 2004 года, когда они, в общем-то, масштабно фальсифицировали выборы.
То есть эти события их изменили, вы хотите сказать?
Конечно. Посылали крепких ребят из Донецка вот сюда, под Киев, значит, с тем, чтобы организовывать вот этот карусель, когда один и тот же человек с несколькими прикрепительными талонами несколько раз заходил на один и тот же избирательный участок. Все это они очень хорошо поняли, и они поняли еще и другое, что ведя себя так, как это принято, ну, в цивилизованных, в развитых демократических странах, они могут выиграть и значительно более уверенно чувствовать себя потом. И вы видели, что, вообще-то говоря, не было замечаний со стороны европейского сообщества и других развитых стран по этим выборам. Все их признали как выборы демократические.
Да, потому что могут и выборы проходить демократично, и люди могут проголосовать совсем не за те политические силы, которые кому-то нравятся, к сожалению или к счастью. Это ведь проблема не только Украины, да, это проблема и наших центральноевропейских соседей. Наверное, мы бы хотели, что они голосовали бы за каких-то более там... авторитетных, более уважаемых в Европе политиков, но они делают свой выбор. И к этому выбору уже ни у кого нет претензий.
Конечно.
Так что будем тогда следить дальше за тем, что происходит в украинской политической жизни. Надеюсь, и в этой студии. Так что приходите к нам, Виктор Иванович, еще. Думаю, спасибо. Что на этом еще ничего не закончилось, как говорится. Это еще не конец и даже почти не начало.
Я думаю, через несколько месяцев будет тоже острая ситуация.
Так что надеюсь, что встретимся. Хотелось бы, чтобы не в острой ситуации, но что делать? Такова наша жизнь, такова наша работа. Напомню, что гостем сегодняшней нашей программы был бывший министр кабинета министров Украины, известный эксперт Виктор Иванович Лисицкий. Спасибо большое. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Хотите что-то сказать? Скажите,
да,
только быстро.
Россияне, всего самого наилучшего вам. До свидания. Хай вам счастить.
Будем считать, что вы попрощались еще и заодно со своими родственниками в России. Да. Всего доброго, господа. Напомню, что сегодня в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарик. Главная тема выпуска – отставка ключевого министра правительства Грузии. Какие коррективы внесет Тбилиси в свою абхазскую и осетинскую политику? Неформальный саммит СНГ в Москве. Владимир Путин ведет своих коллег на скачки. Почему не приехали Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко? Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Способны ли Соединенные Штаты установить перемирие? Произвол милиции в Сочи. Как ОМОН провел зачистку в детском центре отдыха. Вот основные темы. Слушайте «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.